Работали в паре и бежали по обе стороны следов, оставленных нашей дичью, знаками показывая любой поворот или изменение следа. Очень скоро наша дичь вышла на грубую, плохо битую тропу, которая шла на восток от реки в глубину пустыни. На тропе стало гораздо легче. Было около полудня, и наши фляги уже опустили, когда мы, наконец, увидели тех, кого искали, далеко впереди. Разбойников было пятеро, они вели с собой ослика. Очевидно, не ожидали, что кто-то будет преследовать в пустыне их крепости, и шли беззаботно. Даже не подумали об охране в арьергарде. Тан потянул меня за скалу, и пока мы переводили дыхание, прорычал: «Обойдем их. Я хочу увидеть лица». Он вскочил на ноги и повел меня в обход. Мы перегнали шайку сорокопутов, двигаясь вне поля их зрения. Потом резко свернули и вышли на тропу впереди. Тан опытным глазом воина нашел безупречное место для засады. Мы издалека услышали цокот копыт ослика и певучие звуки голосов. Пока ждали, у меня впервые появилась возможность задуматься, благоразумно ли мы поступили, отправившись преследовать их. Когда же отряд сорокопутов появился перед нами, у меня выросла уверенность, что мы явно поторопились. Они казались шайкой самых отъявленных убийц, каких мне когда-либо приходилось видеть. А вооружен я был только маленьким красивым кинжальчиком. Неподалеку от нас высокий бородатый кочевник, который явно возглавлял шайку, внезапно остановился и приказал одному из разбойников снять с ослика бурдюки с водой. Он отпил первым, а потом передал бурдюк остальным. Я невольно сглотнул, когда увидел, как он пьет драгоценную влагу. Клянусь гором, я вижу следы крови женщины на их одежде. «Если бы только Ланата была со мной», — прошептал Тан, прячась за скалой. Я пустил бы стрелу ему в брюхо и вылил оттуда воду, как из ведра. Потом положил руку мне на запястье. «Не двигайся раньше меня, слышишь? Не нужно геройству, понятно?» Я горячо закивал ему, так как не имел ни малейшего желания возражать против таких разумных указаний. Сорокопуты пошли дальше и поравнялись с нами. Все они были хорошо вооружены. Кочевник шел впереди. Меч в ножнах висел у него за спиной, а рукоятка торчала из-за левого плеча. Он обмотал капюшон вокруг головы, чтобы защититься от палящих лучей солнца, и поэтому не заметил нас, хотя прошел совсем близко. Двое разбойников шли за ним по пятам. Один из них ввел в поводу ослика. Остальные лениво брели сзади, увлеченные бесконечным спором из-за золотого украшения, снятого с убитой женщины. Оружие их было в ножнах, если не считать коротких копий с бронзовыми наконечниками, которые замыкающий отряд несли в руках. Тан пропустил всех разбойников вперед, а затем тихо встал и пошел за двумя последними. Казалось, что он движется небрежно, как леопард, но я не успел перевести дыхание, как он взмахнул мечом над шеей правого разбойника. Хотя я и намеревался полностью поддержать Тана в этой схватке, каким-то образом намерения мои не перешли в реальные действия, и я продолжал прятаться за крепкой скалой. Оправдывался тем, что мог бы помешать ему, если бы шел слишком близко. Никогда раньше не видел, как Тан убивает людей, хотя и понимал, что при его профессии за многие годы была возможность отточить омерзительную ловкость, с которой это делается. Тем не менее, быстрота поразила меня. Под его ударом голова жертвы прыгнула с плеч, как заяц в пустыне из своего укрытия, и обезглавленное тело успело сделать еще шаг, прежде чем ноги подогнулись, и оно упало. Когда меч описал полную дугу, Тан мгновенно взмахнул им снова. Точно таким же движением он ударил с противоположной стороны по шее другого разбойника. И новая голова также быстро повалилась на землю, а тело тихо опустилось вперед, извергая фонтан крови. Плеск крови и звук тяжелого удара от падения двух обезглавленных тел на каменистую землю потревожил остальных. Они обернулись и на какое-то мгновение застыли, ошеломленные неожиданным кровавым нападением. Затем с диким воплем обнажили мечи и как один ринулись на Тана. Вместо того, чтобы отступить, он свирепо бросился вперед и сумел разделить их. Ударил мечом одного, которого сумел отогнать от двух его товарищей, и нанес ему рубленую рану. Разбойник завизжал и повалился назад. Однако прежде чем Тан успел прикончить его, двое других набросились сзади. Тану пришлось повернуться и сражаться с ними. Бронза ударилась о бронзу, и Тан остановил разбойников. Он держал их на расстоянии протянутого клинка, отбиваясь по очереди то от одного, то от другого, пока легко раненый противник не пришел в себя и не стал приближаться к нему со спины. «Сзади!» — заорал я, и Тан вовремя обернулся, успев отбить удар меча. В то же самое мгновение двое других набросились на него, и ему пришлось отступить. Теперь Тану приходилось защищаться с трех сторон. У меня захватило дыхание от того, с какой виртуозной ловкостью он орудовал мечом. Его клинок мелькал так быстро, что, казалось, он возвел вокруг себя сверкающую бронзовую стену, о которую тщетно бились клинки врагов. Потом я вдруг понял, что Тан начинает уставать. Пот струился по его телу, а лицо искажало гримаса напряжения. Долгий кутеж и разврат сильно поубавили силы и выносливость, когда-то казавшиеся бесконечными. Он отступил после очередной атаки, которую провел бородатый кочевник, и, наконец, оказался прижатым спиной к огромной скале с противоположной стороны дороги. Скала защищала спину, и теперь все трое нападавших были вынуждены атаковать спереди. Однако это не давало ему передышки. Возглавляемые кочевником, разбойники выли, как стая диких собак, и нападали непрерывно. Правая рука Тана начала уставать, и меч уже двигался медленнее. Копье первого из разбойников, обезглавленных Таном, лежало посреди дороги. Я понял, что должен сделать что-то, если не хочу увидеть, как Тана разрубят на куски на моих глазах. Огромным усилием воли я попытался вернуть себе ускользающее мужество и выполз из своего укрытия. Сорокопуты забыли обо мне в горячке боя и смертельной ненависти к врагу, и я успел подобрать копье незамеченным. Когда схватил его, тяжесть древка в руке вернула мне уверенность в своих силах. Кочевник был самым опасным из троих противников Тана и стоял ближе остальных. Спина была обращена ко мне, а внимание поглощал неравный бой. Я наклонил копье вперед и бросился на него. Почки — самая уязвимая мишень на человеческой спине. С моим знанием анатомии мне ничего не стоило точно нанести удар. Копье вошло в спину в одном пальце от хребта. Широкий бронзовый наконечник образовал огромную зияющую рану. Я свирепым движением копья размозжил врагу почку, как учил меня Тан. Боль парализовала кочевника, меч выпал из его рук, и он повалился на землю с таким ужасным воплем, что его ошеломленные товарищи замерли на месте, а у Тана появился шанс. Следующим ударом Тан поразил одного разбойника в середину груди. Несмотря на усталость, удар был настолько силен, что острие меча проткнуло туловище насквозь и вышло на ладони с спины. Прежде чем Тан успел вытащить клинок из крепких объятий плоти и убить последнего сорокопута, тот бросился бежать. Тан сделал несколько шагов за ним следом, а затем, вздыхаясь, проговорил: «Мне не поймать! Догони его, Таита! Не дай этому грязному шакалу уйти! Мало кто может обойти меня в беге! Тан на это способен, но только в прекрасном состоянии сил!» Я уперся в спину кочевника и выдернул свое копье, а потом побежал следом за разбойником. Я догнал его раньше, чем он успел уйти на 200 шагов. Бежал я так легко, что враг даже не расслышал моего приближения. Острием копья я перерубил сухожилие над пяткой, и он повалился на землю. Меч отлетел в сторону. Разбойник лежал на спине, пинался и вопил, а я плясал вокруг него и колол кончиком копья, выбирая положение для смертоносного удара. «Которая из женщин тебе понравилась больше?» — спросил я, уколов в бедро. «Мать с огромным животом или маленькая девочка? Она была крепенькой, правда?» «Пощади меня, я ничего не делал с ними, это все другие, не убивай меня!» «На твоей юбке засохла кровь», — сказал я и ударил в живот, но не сильно. «А ребенок кричал так же громко, как и ты сейчас?» Когда он свернулся клубком после удара в живот, я ударил в хребет, и по счастливой случайности наконечник вошел между позвонками. Его мгновенно парализовало ниже пояса, и я спокойно сделал шаг назад. «Очень хорошо. Ты не хочешь, чтобы я убивал тебя?» «Я и не убью. Этого тебе было бы мало». Повернулся и пошел к Тану. Искалеченный сорокопут некоторое время пытался ползти за мной, волоча парализованные ноги, как рыбаки тащат пару крупных карпов. Затем силы его иссякли, и он хныча растянулся на земле. Хотя был уже далеко за полдень, солнце убьет его раньше заката. Тан с любопытством посмотрел на меня, когда я подошел. «Никогда бы не подумал, что ты способен на жестокость». Он застыл в изумлении. «Ты не перестаешь удивлять меня». Тан стащил бурдюк с водой сослика и предложил мне. Но я покачал головой. «Сначала ты. Тебе это нужно больше, чем мне. Он начал пить, и глаза его закрылись от наслаждения. Потом резко перевел дыхание. «Клянусь сладостным дыханием Исиды, ты прав. Я слаб, как старуха. Даже такая мелкая стычка чуть не стоила мне жизни». Потом он посмотрел на лежащие вокруг трупы и довольно ухмыльнулся. «В общем-то, это неплохое начало работы, порученной нам фараоном».